Вечер был теплый, свежий и ясный. Погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру. Он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы с кем-нибудь встречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. «Уж нет ли кого у меня?» — подумал он. Ему с отвращением померещился Порфирий, но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна, денешенька, в глубоком раздумье, и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась перед ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь, и по одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей все известно. «Что же мне, входить к тебе или уйти?» — спросил он недоверчиво. «Я целый день сидела у Софьи Семеновны, мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдешь». Раскольников вошел в комнату и в изнеможении сел на стул. «Я как-то слаб, Дуня. Уж очень устал. А мне бы хотелось хоть в эту-то минуту владеть собою вполне». Он недоверчиво вскинул на нее глазами. «Где же ты был всю ночь?» «Не помню хорошо. Видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы, это я помню. Я хотел там и покончить, но я не решился». Прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню. «Слава Богу! А как мы боялись именно этого? Я и Софья Семеновна. Стал бы, ты в жизни еще веруешь. Слава Богу! Слава Богу!» Раскольников горько усмехнулся. «Я не веровал. А сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали. Я не верую. А ее просил за себя молиться. Это Бог знает, как делается, Дунечка. Я ничего в этом не понимаю».
«Ты у матери был? Ты же ей сказал?» — в ужасе воскликнула Дуня. «Неужели ты решился сказать?»
«Нет, не сказал словами. Но она многое поняла. Она слышала ночью, как ты бредила. Я уверен, что она уже половину понимает. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Уж и не знаю, для чего я даже исходил-то. Я низкий человек, Дуня.
Низкий человек. А на страдания готов идти. И ты идешь же?»
«Иду. Сейчас. Да, чтобы избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня. Но подумал уже, стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь», — сказал он, забегая наперед. «Это гордость, Дуня.
Гордость. Вроде».
Как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он еще горд. «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» — спросил он с безобразной усмешкой, заглядывая в ее лицо. «О, Родя, полно. — горько воскликнула Дуня. Минуты две продолжалось молчание. Он сидел потупившись и смотрел в землю. Дунечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. Вдруг он встал. — Поздно, пора. — Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя. Крупные слезы текли по щекам ее. Ты плачешь, сестра. А можешь ты протянуть мне руку? И ты сомневался в этом. Она крепко обняла его. Разве ты, идя на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление? Вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. Преступление! «Какое преступление!» — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. «То, что я убил гадкую, зловредную, вошь, старушонку-проценщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят, которая из бедных сок высасывала, это-то преступление! Не думаю я о нем, и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон? Преступление, преступление! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия. Теперь как уж решился идти на этот ненужный стыд. Просто от низости и бездарности моей решаюсь. Да разве еще из выгоды, как предлагал этот Порфирий? Брат, брат, что это ты говоришь? Да ведь ты кровь пролил, в отчаянии вскричала Дуня, которую все проливают. Подхватил он чуть не выступлений, которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии, называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни, взгляни пристальней, разгляди. Я сам хотел добра людям. И сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется при неудаче. При неудаче все кажется глупо. Этою глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение. Первый шаг сделать, достичь средств, и там бы все загладилось с неизмеримую сравнительную пользою. Но я и первого шага не выдержал, потому что я подлец. Вот в чем все дело. Все-таки вашим взглядом не стану смотреть. Если б мне удалось, то меня повенчали. А теперь в капкан. Но ведь это не то, совсем не то, брат, что это ты говоришь? А-а-а! Не та форма, не так эстетически хорошая форма. Но я решительно не понимаю, почему лупить в людей бомбами правильную осаду и более почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признак бессилия. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь. Краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо. Но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни. И столько, столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной. Дуня, милая,
Если я виновен, прости меня.
Хоть меня и нельзя простить, если я виновен. Прощай. Не будем спорить, пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мне еще надо зайти. А поди теперь и тотчас же сядь подле матери, умоляю тебя об этом. Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время, я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет. Она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею, Разумихин будет при вас, я ему говорил. Не плачь обо мне. Я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас, увидишь, я еще докажу. Теперь покамест, до свидания, — поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. Ну что же ты так плачешь? Не плачь, не плачь. Ведь не совсем же расстаемся. Ах да! А стой! Забыл. Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минут он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. Вот с нею я много переговорил и об этом. «С ней одной», — произнес он вдумчиво. «Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось». «Не беспокойся», — обратился он к Дуне, — «она не согласна была, как и ты. Я рад, что ее уж нет».
Главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое, — вскричал он вдруг, опять возвращаясь к тоске своей. — Все, все!
А приготовлен ли я к этому? Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно. К чему? К чему? Все эти бессмысленные испытания, к чему они? Лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками и идиотством, в старческом бессилии после 20-летней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О! Я знал, что я подлец, когда я сегодня на рассвете стоял над него.
Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов 50, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он. Последний раз они встретились глазами. Но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтобы она шла. А сам круто повернул за угол.
Я зол. Я это вижу. Думал он про себя, устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуни. А зачем же они сами меня так любят, если я не стою того? О, если б я был один. И никто не любил меня, и я сам бы никогда никого не любил. Не было бы всего этого.
Любопытно.
Неужели в эти будущие 15-20 лет так уж смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?
А именно, именно. Для этого-то они ссылают меня теперь, и этого-то им и надо было. Вот они снуют все по улице взад и вперед. И ведь всякий-то из них подлец и разбойник уж по натуре своей. Хуже того. Идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования. О, как я их всех ненавижу!
Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, пред всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится. А что ж, почему бы и нет? Конечно, так и должно быть. Разве 20 лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем же жить после этого? Зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе? Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера. Но все-таки шел.
Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его ужасного волнения. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня об этом знает. Не станем передавать подробности разговора и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один. К ней, Соне, к первой пришел он со своей исповедью. В ней искал он человека, когда ему понадобится человек. Она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать. Она, напротив, считала себя недостойной даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни. Дунечка, наконец, не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире. Ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день наперерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может. И было спокойнее, пока были вместе. Теперь же только что разошлись, и та, и другая стали об одном этом только и думать. Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги — Владимирка или... Она знала к тому же его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить? Подумала она, наконец, в отчаянии. Солнце, между тем, уже закатывалось. Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него. Но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда она уже дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, он вошел в ее комнату. Радостный крик вырвался из ее груди. Но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела. «Ну да», — сказал, усмехаясь Раскольников. «Я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь, когда шло до дела, и струсила?» Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла была по ее телу, но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол, и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. «Я, видишь, Соня рассудил, что это, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну да, долго рассказывать, да и нечего. Меня только знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои бурклы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, будут указывать пальцами. Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду. Надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду. То-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее. Слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли, я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком, зато только что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство эткое состояние. Эх, до чего я дошел. Ну, что же, где кресты? Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты. Ни на одном предмете не мог сосредоточить внимание. Мысли его перескакивали одна через другую. Он заговаривался. Руки его слегка дрожали. Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик. Это значит, символ того, что крест беру на себя. И точно я до сих пор мало страдал. Кипарисный, то есть простонародный. Медный этот Лизаветин себе берешь. Покажи-ка. Так на ней он был. В ту минуту. Я знаю тоже подобных два креста, серебряный образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те, кстати, теперь право, те бы мне и надеть. А впрочем, вру я все, о деле забуду. Рассеян я как-то. Видишь, Соня, я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предуведомить, чтобы ты знала, ну... Вот и все, я только затем ведь и пришел. Я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел. Ну, вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание. Ну, чего же ты плачешь? И ты тоже перестань полно. Ох, как мне все это тяжело. Чувство, однако же, родилось в нем. Сердце его сжалось на нее, глядя. Это-то чего, — думал он про себя, — я-то ей что? Чего она плачет? Чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя. Перекрестись. Помолись хоть раз. Дрожащим, робким голосом попросила Соня. О, изволь, это сколько тебе угодно. И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца. Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое. Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый драдедамовый платок, вероятно, тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, фамильный. У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян, как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним.
— Что ты? Ты куда? —
Оставайся, оставайся, я один, — вскричал он в малодушной досаде, почти озлобившись, пошел к дверям. — И к чему тут целая свита? — бормотал он, выходя. Соня осталась среди комнаты.